Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Денис Тимошенко с вами будет в студии этот час. Сегодня четверг, 2 февраля. Сегодня говорим вот о чем. Два подъезда жилого дома в Краматорске сложились от попадания российской ракеты. Российские войска усилили наступление в направлении Лимана. И зачем российским войскам маленький угледар? Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что российский президент Путин приказал до марта оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. По его словам, после неудачной попытки захватить Киев, теперь Россия хочет захватить весь Донбасс, удержать Крым и сухопутный коридор в него через юг Украины. Также он добавил, что не верит в новое вторжение России из Беларуси. Цитата. «По состоянию на сегодня сложившихся ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению». Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью французскому телеканалу BFM TV заявил, что оккупанты могут начать большое наступление 24 февраля на востоке или юге Украины. Для этого они готовят группировку в 500 тысяч российских солдат. Цитата. «Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то по нашим оценкам это значительно больше», пояснил министр обороны. Американский институт изучения войны также сообщил, что армия России, возможно, создает условия для сковывания сил обороны Украины на северо-востоке страны. Для этого на границе постоянно будут происходить провокации. Ну и сейчас уже происходят постоянные обстрелы. Таким образом, ВСУ не смогут оттянуть оттуда войска, чтобы отбить атаку оккупантов на Донбассе и в Запорожской области. Сегодня в студии с гостями будем говорить о том, как будет выглядеть новое наступление России на юге и востоке Украины. Насколько нынешнее вооружение ВСУ поможет сдержать натиск полумиллионной группировки оккупантов? И станет ли эта атака России решающей в войне? Сегодня с нами будут военный эксперт, директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бодрак и израильский политолог Михаил Пильверт. Напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашем разговоре, писать в Viber, его номер плюс 38-095-151-9505. По этому же номеру на звонки работает Telegram, ждем ваших звонков и сообщений. Два подъезда жилого дома в Краматорске. Потоки сложились от российской ракеты вчера ночью. Это четырехэтажный дом, половина его осталась стоять, а от половины осталась груда камней. Всю ночь шла спасательная операция, погибли 3 человека. 21 получили ранения. Предположительно, удар наносился ракетой оперативного тактического ракетного комплекса «Искандер». Вот репортаж с места.
Близько 22 години ракета вже встановлена, тип ракети. Це ракета наземного базування «Іскандер-К», влучила в житловий будинок фактично в центрі міста Краматорська. Наразі 3 людини загинуло, підтверджено, 8 людей поранено. Всього за медичною допомогою звернулась 21 особа. Наразі розгорнуто і мобільний штаб поруч з місцем трагедії, і застосовуються і всі пристосовані міста також для переселення людей.
Ситуацію в Донецькій області. 60 чоловік особового складу, проводяться роботи щодо пошуку постраждалих, проводяться розбір завалів зруйнованого дому, пошукові роботи. На сьогоднішню годину 3 людини було врятовано.
Є інформація, скільки ще може перебувати там?
До 10 чоловік.
Ну Ну а сегодня днем по Краматорску были новые удары. Повреждения получили 16 жилых домов, детская поликлиника и школа. Ранено 5 человек. Ну а сейчас посмотрим, что в целом происходило по линии фронта. Бахмут. В прошлые сутки армия Украины отбила атаки на Красную Гору, Благодатное, Клещеевку, Спорное, Васюковку, это село по направлению к трассе Бахмут-Славянский и сам Бахмут. Не уточнялась обстановка по Ивановскому, это важная точка на трассе Бахмут-Константиновка. Ситуация там в последние дни была очень тяжелой. Проект Deep State отмечает, что бои за частный сектор в Бахмуте продолжаются. Линия фронта все еще проходит по Забахмутовке, это восточная окраина города, которая отделена рекой Бахмуткой. К этой реке агрессор пока в основном не может подойти. Единственное место, где он речку пересек, это село Красная Гора к северу от Бахмута. Трасса Сватово-Лисичанск. Вооруженные силы Украины отразили новый штурм Новоселовского, Площанки, Невского, Червонопоповки, а южнее – Дебровы и Кузьмина. Отметим, что днем раньше войска России вообще не штурмовали это направление, а теперь ударили сразу по всем точкам. За Лиманом была отбита атака на Белогоровку. О штурмах Авдеевки, Маринки, Угледара в эти сутки Генштаб не сообщал. Из артиллерии и танков армия России обстреляла. На Бахмутском направлении 11 населенных пунктов, на Авдеевском 9, на севере села от Лимана до Сватова, а также Угледары и 5 сел на административной границе с Запорожской областью. В одном из российских телеграм-каналов появилось видео передвижения новых российских БМП-3. Авторы канала сетуют на то, что на новых машинах установлено кустарное дополнительное бронирование, потому что штатное бронирование слишком слабое. Нам удалось установить место съемки видео, это Чистякова, бывший ТРС. Техника двигается с востока на запад по проспекту Гагарина в направлении Шахтерская, вероятно, дальше на Донецк. На видео можно увидеть три машины с поочередными порядковыми номерами 311, 312 и 313. Они написаны от руки. При этом отсутствуют характерные символы Z и какие-либо другие символы принадлежности этой техники. 26 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами высказался о российском вторжении в Украину. Он заявил, что цель президента России Путина – превратить Украину в, цитирую, «неуправляемые руины». Также Орбан сказал, что сейчас Украина представляет собой новый Афганистан, то есть ничейную землю. Международный обозреватель «Радио Свобода» Ростислав Хотин написал колонку на сайте украинской службы «Радио Свобода», где разобрал высказывания венгерского политика. Он с нами сейчас на скайп-связи. Ростислав, добрый вечер.
Вечер добрый.
Ростислав, ну вот в российских СМИ очень много говорится о том, что Украина, мол, fail state, страна 404. Сейчас особенно активно раскручивают в абсолютной зависимости от помощи Запада, мол, Украина западная марионетка и политическая. Ну и заявления вот эти Орбана, они в принципе в этом ключе тоже идут, лишают украинское государство субъектности. Что вы думаете по этому поводу, почему Орбан вторит российским нарративом?
Ну, тому що ці паралелі, які проводить Орбан, вони хибні, вони неправильні. Тому що Україна не є fail state, не є країною, яка не відбулася. Як країна може бути такою, що не відбулася, коли вона воює, відбуває російську агресію, воює успішно проти другої армії світу за потужністю? Так що Україна, і мотивація дуже сильна, так що Україна зовсім не fail state. Так само, як не парадоксально, Афганістан зараз при Талібані, я кажу, як не парадоксально, він не є fail state, тому що там є сильна дуже влада, суворі режим. Я сказав би так, жорсткий і жорстокий режим в Афганістані зараз. Занадто жорсткий режим. Теократичний, але парадокс, що війна в Афганістані пішла на спад при Талібані зараз, і немає вже терактів, немає бомбістів-самогубців майже. Тобто є якісь парадоксальні позитиви. Так що сказати, що Афганістан зараз теж fail state, та він не визнаний, ізольований, жорсткий, недемократичний, автократичний режим Талібану. Також треба згадати, що в принципі Москва несе відповідальність і вину за те, що сталося в Афганістані 40 років тому, коли було Забрежнєво радянське вторгнення в Афганістан у 79-му році. Тоді так само, як зараз в Україні під час війни Брежнєву видавалося те, що ЦРУ взяло Афганістан під контроль, що Афганістан перебуває під зовнішнім управлінням американців, що США хочуть розмістити в Афганістані ракети проти Радянського Союзу. Зараз так само говорять і про те, що Україна в НАТО вже, мовляв, вступає, і бази хотіла розмістити натовські на своїй території, і знову про зовнішнє управління Москва говорить в Україні. Так що, в принципі, як Радянський Союз ніс відповідальність за ту війну в Афганістані, яка поклала початок 40 років рокам, 40 рокам безперервної війни в тій країні. Зіпсувало долю Афганістану Москва капітально. Так само в Україні війна почалася не зараз, в 14-му році, майже вже 10 років, ну 9 років ведеться війна. Також паралелі тут можна провести, які? Що в Афганістані було дуже багато, так би мовити, періодів забутих воєн, коли світу було байдуже до Афганістану. Коли моджахеди воювали з Талібаном, коли моджахеди між собою воювали. Зараз так само трохи забута війна. Так само в Україні світ помітив тільки повномасштабне вторгнення. До цього, з 2014 року, була війна на Донбасі, абсолютно майже забута війна. Тобто світу було байдуже і не до цього. Щодо інших якихось моментів, то в принципі для Брежнєва, а пізніше для Михайла Горбачова, фактор радянських жертв в Афганістані був дуже визначальним. Тобто він не міг пережити це Кремль. І це було причиною виведення радянських військ у 89-му році. Зараз в Україні вже, згідно з Генштабом українським, майже 130 тисяч жертв російських. І це не фактор абсолютно. 8 Афганістанів – це не фактор для Володимира Путіна. Тобто він не рахується з життями своїх людей. Навіть той Кремль часів Політбюро відрізняється від нинішнього Кремля авторитарного Володимира Путіна. Також Афганістан, свого часу поразка Радянського Союзу в Афганістані, виведення військ ганебне, воно поклало край, один з факторів був розпаду Радянського Союзу. Невідомо зараз, до речі, чи поразка в Україні, якщо Росія зазнає поразку, чи переживе Російська Федерація як федерація цю поразку. Так що паралелі є прямі і не є прямі. Я б сказав, прямий паралель – це те, що афганці дуже гордий народ, самолюбний, українці так само, дуже працелюбний той народ і дуже і той народ дуже волелюбні. Так що, але з останнім часом з Афганістана після падіння і приходу Талібана погані новини. І люди мруть від холоду, і жінки бідні не можуть вчитися нормально, і пісні, і танці. Ну все заборонено. Тобто абсолютно дуже жорсткий, як я вже сказав, режим. Так що погані новини з Афганістану, але який вихід може бути? Такий, як і до України. Тобто, якби зараз Захід поновив допомогу нормально Афганістану, розморозив афганські активи, пішов на якесь визнання, напіввизнання Талібану, але умова була б така: проведіть вибори. Хай не зараз, трошки пізніше, але дайте обіцянку проведення виборів. Талібан, який думає про вибори, ніколи не буде притісняти жінок, які становлять більшість населення Афганістану. Талібан, який думає про вибори, ніколи не буде притісняти національні, етнічні і релігійні меншини. От так що, в принципі, якщо перенести український досвід виборів і нормальної демократії, вони допомагали Україні вийти з ситуації дуже серйозних кризових раніше, і після помаранчевої революції, після Революції Гідності, все вирішували демократичні вибори. Якби Афганістан пішов на ці вибори, Талібан погодився під тиском Заходу і цими торгами вам, ви нам, то я думаю, це могло врятувати Афганістан. От, ну а Україні зараз би допоміг якраз ставлення Заходу до Афганістану часів, коли там було НАТО. Більше уваги, більше грошей, більше західної зброї. Тому до Афганістану треба підходити з українським підходом нині, а до України з афганським підходом, який був раніше.
Інтересні паралелі між Афганістаном і Україною. Я напомню, ви це можете прочитать в колонке Ростислава Охотина на сайте Украинской службы радио «Свобода». Совсем скоро появится эта колонка. Ростислав, ну давайте пару слов вообще об Орбане и Венгрии. Почему вот Орбан поднял вдруг такие параллели, начал сравнивать Украину с Афганистаном? И вообще, почему он подпевает, если так можно сказать, в российскую пропагандистскую дуду?
Ну, Віктором Орбаном проблема така, що кожен авторитарний лідер або той, який має авторитарні тенденції в країнах Європи, який є дуже консервативним, таким прямо націоналістичним, супернаціоналістичним, чомусь всі ці лідери чи політики, вони чомусь проросійські. Або якісь самозакохані, як Берлусконі, або як Віктор Орбан авторитарний, як колись жартував один президент Єврокомісії, вітаючи Орбана, привіт диктатора, він йому так сказав. От, так що, в принципі, це за якимсь інстинктом просто недемократичний політик, нетолерантний до опозиції політик, політик, який хоче монополії на владу і триматися при владі максимально довго, як Віктор Орбан, вони всі чомусь дуже проросійські. От також Віктор Орбан занадто дуже сильно педалює на питаннях націоналістичних, етнічних питання діаспори угорської в Україні, тобто угорські громади. Тобто таке враження, що в Угорщині це засліплює все. Угорщина, Віктор Орбан не бачить прямих паралелей, а вони є абсолютно між радянськими танками в Будапешті 1956 року, коли Хрущов подавив Будапешт і демократичні паростки в тій соціалістичній Угорщині, і зараз між російськими танками в Україні. Він чомусь не бачить ці паралелі. Це дуже парадоксально, тому що вони прямі. От угорці тоді були розчавлені радянськими танками і їхні прагнення до якоїсь свободи і плюралізму. А зараз Росія хоче розчавити саму Україну як державу, тобто не вважає українців згідними своєї держави і окремого існування як окремого народу.
Спасибо большое, Ростислав. Ростислав Хотин с вами был, международный обозреватель Украинской службы радио «Свобода». Мы идем дальше.
Уже несколько месяцев российские войска со значительными потерями штурмуют Угледар. Зачем им этот маленький город? Российская артиллерия пытается стереть город с лица земли, но это вполне привычная тактика для оккупантов. Морская пехота Тихоокеанского флота непрерывно штурмует его пригороды. Вот как выглядит Угледар на спутниковых снимках. Несколько кварталов многоэтажек в Донецкой степи. Через эту открытую степь и небольшие села в ней и приходится наступать российским войскам. С этой точки зрения позиции украинских войск более выгодны. Теоретический захват Угледара несет за собой определенную опасность. Во-первых, Угледар закрывает дорогу на разрушенную Марьинку возле Донецка, за которую продолжаются тяжелые бои. Вслед за Угледаром находится Курахово, важный оборонный узел на этом плацдарме. Освобожденные силы в случае взятия Угледара российское командование может направить на Великую Новоселку, а это грозит украинской группировке обходом с тыла. Поэтому, в отличие от Солидара и Бахмута, Угледар для российских войск имеет не только пропагандистское, но и военно-тактическое значение.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что российский президент Путин приказал до марта оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. По его словам, после неудачной попытки захватить Киев, теперь Россия хочет захватить весь Донбасс, удержать аннексированный Крым и сухопутный коридор к нему через юг Украины. Также он добавил, что не верит в новое вторжение России из Беларуси. Цитата. «По состоянию на сегодня сложившихся ударных групп нет, нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению». Министр же обороны Украины Алексей Резников в интервью французскому телеканалу BFM TV заявил, что оккупанты могут начать большое наступление ближе к 24 февраля, потому что очень любят символизм. И случиться это может на востоке или юге Украины. И для этого Россия готовит группировку в 500 тысяч солдат. Цитата. «Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то по нашим оценкам это значительно больше», пояснил министр обороны Украины. С нами военный эксперт, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Валентин, здравствуйте.
Да, добрый вечер или добрый день. Да.
Валентин, на дедлайнах, которые ставит Владимир Путин своему военному командованию захватить Донбасс, кто это дайте? Но сейчас ситуация выглядит так, что вот эта попытка захватить Донбасс, она будет действительно серьезной. Ну, во-первых, это количество войск, да, которое, ну, даже по словам Алексея Резникова, может принять участие в этом наступлении до 500 000 солдат. Ну, во-вторых, это то, что оккупанты, судя по всему, учатся на своих предыдущих ошибках. Допустим, Американский институт изучения войны отметил, что будут держать группировку у северо-восточных границ Украины, и постоянно там будут какие-то провокации, чтобы Украина не смогла оттянуть оттуда свои силы. Я так понимаю, на этот раз попытка захватить и оккупировать весь Донбасс будет очень и очень серьезной. Я прав, Валентин?
Ну, ситуация сейчас связана прежде всего с тем, что Путин превосходно сейчас понимает, совсем не так, как раньше, например, если сравнить его лицо на 9 мая, когда мы говорили о том, что он растерян и очень сильно выглядел, ну, таким истощенным, и взглянуть на его лицо, когда его снимали 7 января, то это вообще лицо растерянного и очень человека, понимающего, что назад у него дороги нет. Это очень важный аспект. Почему? Потому что, понимая, что он превратился в глазах большей части мира в международного преступника, Он понимает, что для него единственный выход – это бороться до конца. Независимо от того, какая мотивация будет у россиян, у армии российской, он будет искать, и это мы видим по разным креативным идеям по поиску мотивации, начиная от того, как пропагандисты кричат, что против России воюет весь блок НАТО, и завершая тем, что на крышах там, или в других местах в Москве ставят средства ПВО, и в принципе даже не то, чтобы запрещают, а наоборот радуются, когда снимают эти системы ПВО и передают там через соцсети, там, с тем, чтобы нарастить напряжение, страх и понимание, что война должна быть до последнего, по их мнению, для них победного конца. Вот это все создает условия того, что Путин, эту группировку он наберет, и Б будет употреблять. Насколько она будет готова, для Путина это не важно. Он сейчас готовит по-крупному, если сказать, это последний большой бой, потому что если он сейчас, ну, фактически, если сейчас будет поражение ему нанесено, как в 2022 году, то мы будем говорить о том, что началось уже реально противостояние. Оно, собственно говоря, началось уже сейчас, с начала 2023 года, когда война перешла на определенные участки и фактически идет только в одном таком стратегическом таком направлении. Это вот с целью захвата и оккупации Луганской и Донецкой области. И да, есть еще Угледар. Понятно, это тоже очень сложная ситуация, но по-крупному Путин сейчас занят больше именно подготовкой этой большой группировки, нежели непосредственно сейчас с каким-то наступлением и попытками сейчас вот именно сделать что-то сейчас на линии фронта. Вот было сказано, что учатся захватчики. Да, конечно же, учатся. Война учит всех. Как бы мы можем... она учит и японцев, и поляков. Да? Японцы увеличивают оборонный бюджет, размещают гиперзвуковые ракеты в 40 километрах от российской границы. Польша объявила о увеличении бюджета и стала самой крупной в НАТО, самым крупным в НАТО инвестором своей армии, даже более чем Соединенные Штаты, да, то есть до 4% ВВП. Естественно, война требует постоянного, она крайне динамичная, такой динамичной и стремительно меняющейся войны не было еще в истории, поэтому постоянно идет изменение форм и методов. Да? Мы помним, украинцы применили «Хаймарс» и сразу же получили и умные боеприпасы, «Экскалибур», «Смарт», сразу же получили серьезные крупные результаты. Да? Там применили, скажем, дроны, получили результаты. Сейчас ситуация очень серьезно меняется, и Россия, если мы будем смотреть серьезно, то они тоже действуют очень креативно. Пока наиболее креативный момент – это использование ЧВК «Вагнер» и утилизация своих заключенных, то есть той части населения, которая менее всего нужна сегодня Кремлю. Вот за счет них произошло достаточно, ну, долгая пауза, да, то есть была получена для того, чтобы качественно готовить мобилизационный контингент. И я тут соглашусь с тем же генералом Кривоносом, который, анализируя ситуацию, говорит, что вот с ноября и до сегодняшнего дня уже идет боевое слаживание. подразделений и, по его словам, на уровне рот уже. То есть, если это так, то это достаточно серьезный результат для России. Что бы там ни говорили о пунктах подготовки, они развернули их и в Беларуси, и они развернули их и на базе университетов, и поэтому как подготовка все равно будет продвигаться. Да, будет дефицит младших офицеров, будет дефицит специфических специальностей, да, как пилотов, но подготовка будет идти, наступление, я думаю, будет в любом случае.
Тем временем Владимир Путин продолжает идеологическую накачку российского населения. Принимает он участие в торжествах, посвященных 80-летию Сталинградской битвы. Сделал он там несколько заявлений. В Волгограде Сталинград навечно стал символом несокрушимости российского народа. Идеология нацизма в современном обличье вновь создает прямые угрозы безопасности России. Факт, что Россия снова угрожает немецкими танками «Леопард» с крестами на борту, невероятен. Россия уверена в себе, в своей правоте и победе. Ну, вот такая вот идеологическая подготовка к этому будущему наступлению, я так понимаю, колоссальным потерям. Валентин, вы сказали интересную вещь, да, что это решающий бой будет. Сколько он будет длиться, как вы думаете? Ну, вот мы помним это первое, да, уже так будем говорить, повторное, первое большое вторжение в феврале, где-то к апрелю было понятно, что Украина выдержала этот натиск, купировала эти удары, да, остановила продвижение российских войск. Тут ну, по оценкам, соотношению сторон, по качеству вооружения, номенклатуре вооружения, которая есть сейчас в вооруженных сил Украины и оккупантов, как долго может продолжаться вот этот натиск России, пока Украина его не остановит?
Я не хочу говорить, что это будет там месяц или два, но я думаю, что это будет достаточно долго, очень долго. Ведь ситуация выглядит так. Этот бой решающий не только для России, но и для Украины. Для Украины это экзистенциональный вызов и вызов существованию государства. И часть, например, людей понимает, что будут жестокие расправы в случае, если Украина будет оккупирована. Поэтому для таких людей, для значительной части украинцев, легче принять смерть на поле боя, чем быть потом репрессированными там, в камерах пыток умирать. Перспектива именно такая. Мы понимаем, что Россия демонстрирует всю полноту своего фашистского представления о своем будущем, о своем настоящем. И когда даже я с удивлением слышал, специально я иногда смотрю такие вещи, чтобы лучше понимать как бы нынешнюю душу России, а именно я имею в виду интервью Собчак и Александра Розенбаума. И когда там обсуждается, что россияне являются титульной, вот это цитата, титульной нацией, то я понимаю, что это будет ситуация, которая только в одном может проявиться, что Россия может чувствовать только жесткий кулак и будет слушаться и принимать решения только под воздействием силы. Ну и, собственно говоря, мы видели это наяву, мы видели превосходный пример, когда в 2015 году был сбит над турецким пространством, был сбит Су-24 российский, и после этого Путин сразу же нажал на тормоза. То есть мы понимаем логику Путина и его, собственно говоря, меня всегда удивляло, когда говорят, Путин такой вот непредсказуемый, и он будет делать, что он будет делать, никто не знает. На самом деле всегда было понятно, что он будет делать, и мы об этом всегда говорили. Просто проблема, я вернусь к длительности этого противостояния, проблема всегда состояла в том, что на Западе не хотели многие, и до сих пор не хотят решить главную задачу, что делать с режимом Путина. Пока на Западе не будет принято консолидированное решение уничтожить режим Путина, ликвидировать его, ничего не будет на самом деле. Будет длиться, либо будет горячая фаза войны, которая будет месяцы, может быть, даже годы длиться. А если горячая фаза войны по причине какого-то, скажем, истощения России, да, как такого временного даже истощения России, будет заменяться войной какой-то низкой интенсивности, как это у нас бывает, когда на одном-двух участках идут боевые действия, то в это время фактически будет, это будет период развития реваншистских настроений и восстановления силы, что сейчас и происходит в России. Россия имеет возможность быстро восстанавливаться и быстро возобновляться, да, готовиться к новой войне. А теперь давайте посмотрим на нашу сторону. У нас, да, мы постепенно, идут дипломатические бои, идут бои на политическом фронте, и постепенно мы как бы вырываем ситуацию с тем, чтобы нас таки насытили вооружением. Но приведу вам примеры, которые отражают как бы понимание ситуации и участие в этой ситуации. Если Польша, понимая всю глобальность угрозы, передает нам 60 танков плюс 14 леопардов, а, например, та же Германия передает нам только 14 леопардов, Испания только 4, Канада решила нам передать только 4.
Австрия и Венгрия решили вообще ничего не передавать.
Вот так вот, ну, это государства, которые как бы ждут Путина, да, как бы ждут, для них это все равно. Но вот танковая история, это показатель того, как именно нас обеспечивают возможностями. Но я уже не говорю о ракетах оперативно-тактического уровня для «Хаймарс», да, ракеты «Атакмс» или самолеты. Дело в том, что даже если будет принято решение о передаче нам ракет и самолетов, вот во время «Рамштайна» в этом месяце, то решение это будет приведено в действие где-то на уровне середины лета. То есть середина лета это может быть временем как раз, когда бои будут в самом таком большом разгаре. И когда, то есть западный мир, он всегда оставляет себе возможность поддержать Украину до уровня выстоять, да, но поддержать Украину до уровня победить они очень не хотят. Более того, скажу, придет время, и Запад будет очень сильно давить на Киев, чтобы мы отказались от Крыма и Донбасса. Придет такое время. И уже сегодня, кстати, издание «Политика» опубликовало такой материал, в котором со ссылками на источники в Пентагоне было заявлено, что в Пентагоне сомневаются в способности Украины деоккупировать Крым.
В ближайшее время, там написано, Валентин, было. В ближайшее время.
Обратите внимание, издание потом указывает, что ведь и генерал Марк Милли, главный генерал американский, тоже говорил, что достаточно сложно для украинцев деоккупировать Крым. А знаете, почему он говорил это? Ведь от него во многом зависит эта деоккупация, потому что самолеты, ракеты, ну и ранее танки, да, сейчас 31 Абрамс мы получим, но раньше ведь он был против тоже. Так вот, он понимает, что он они не дадут вовремя это, и поэтому в ближайшее время для нас недоступна деоккупация Крыма. То есть это не какие-то прогнозы, понимаете, это управление войной, это знание того, что мы не получим эти вооружения, которые нам нужны для деоккупации Крыма. И он говорит в ближайшее время, потому что он понимает, что если ситуация зайдет в такую сторону, когда Украине будет опять угроза уничтожения полного, тогда да, тогда дадут и ракеты, и танки, потому что поражение Украины – это поражение всего Запада, они все это понимают. Но самый идеальный сценарий для западного мира – это замораживание войны вот приблизительно на том уровне, который есть сейчас, или на уровне выбить врага российского до того момента, который существовал на уровень 24 февраля 2022 года. Да? То есть вот эти территории, которые только в 22-м, с февраля 2022 года оккупированы. Вот это идеальная для Запада картинка. Более того, скажу, Макрон уже мечтает о том, как будут мистрали они строить для России и как они будут дальше продолжать поставлять тепловизоры для танков. Да? Вот сейчас стало не хватать прицелов «Сосна-У» для российских танков, потому что сейчас, мне кажется, Талис французский немножко нажал на тормоза и не передает это. Вот. А остальные ведь итальянцы будут продолжать поставлять эти машины, машинокомплекты «Рысь» там и так далее. Немцы будут дальше строить вот эти учебные центры, как они строили до глобального вторжения. Но я уж не говорю о том, что десятки компаний немецких, американских, швейцарских, бельгийских, голландских, французских, итальянских поставляли комплектующие для российского оружия после 2014 года. Это означает, что интересы Украины для них были, ну, такие очень-очень далекие. Очень-очень далекие. Вот такая вот ситуация. Поэтому противостояние будет очень сложным, очень долгим. И по-крупному его результаты будут зависеть от нас. Если мы сможем все-таки поставить оборонный комплекс на военные рельсы, то тогда только мы можем говорить о том, что Украина это противостояние выдержит и победит. А до того это всегда будет на грани выживания, потому что Украина всегда была уязвимой мишенью и всегда была зависимой от партнеров. А, к сожалению, наши лидеры не занимались до вторжения в феврале 2022 года. Наши лидеры, я повторяю, это очень как бы серьезно, не занимались оборонным комплексом и перевооружением нашей армии.
Валентин, мы вот отдельно с вами хотим будем про это поговорить, да, в отдельном эфире, потому что, скорее всего, вот уходят уже слухи, что министерство по стратегическим отраслям промышленности хотят либо ликвидировать, да, либо объединить. А вы, я так понимаю, вместе с академиком Горбулиным очень настаивали на том, что нужно такое министерство для координации вот этого всего производства. Но это отдельная большая тема. Давайте посвятим отдельный разговор. Я вас хочу спросить очень о геймченджерах. Вы вспомнили «Хаймарс», да, как один из этапов этой войны, и «Хаймарс» показал результат. Еще одно оружие Украина может получить в ближайшее время в новом пакете американской военной помощи. Уже в пятницу он может быть объявлен об его выделении, то есть завтра. Американское издание Wall Street Journal объявило о том, что там может содержаться дальнобойные снаряды GLSDB, дальность действия которых составляет 150 километров. Вот мы видим сейчас таким розовым цветом, это дальность «Хаймарсов», все, что красным, это уже дальность действия вот этих новых боеприпасов, которые, ну, пока что самые дальнобойные, которые на вооружении будут стоять у Украины, они могут запускаться с установок. Вроде «Хаймарс», эти установки уже у Украины есть, оснащена бомбокрыльями, позволяющими ей планировать на пути к цели, ракетным двигателем для увеличения дальности полета. Валентин, к вам вопрос такой. Какие результаты покажет эта ракета? Что она изменит на поле боя?
Ну, естественно, это уже более серьезное оружие. Я, кстати, слышал, что дальность может быть и 160 километров этой ракеты-бомбы, да, потому что это можно найти, а не описание, что это смесь или микс, что-то, какой-то гибрид между бомбой и неуправляемой ракетой, но в любом случае, ведь я с чего бы начал, говоря об этом оружии? Я бы начал с того, что чаще всего мы получали ракеты, наши города, наши жилые массивы и мирное население получали ракеты от России, это при применении их средств ПВО, таких как С-300, С-400, с дальности приблизительно как раз 150 километров. И это будет означать, что вот часть, скажем, бомбардировок уже они не смогут сделать, россияне, тем более что у них как раз зенитных ракет очень-очень много, их тысячи. Это наибольшие запасы, они имеют как раз зенитных ракет. И раз так, то либо мы их будем уничтожать в тех местах дислокации, где они осуществляют пуск, либо они откатятся еще дальше назад и не будут уже принимать участие вот в таких, ну, террористических, я бы сказал, обстрелах, потому что чаще всего эти ракетные обстрелы не имели ничего общего с войной, а просто связаны были с геноцидом против украинского народа и с просто с уничтожением и реализацией тактики выжженной земли, когда все будет разрушено. Я понимаю, что для Путина любой украинец – это националист, бандеровец и так далее. Да? Поэтому для него было бы логично, чтобы такие украинцы, которые хотели бы нормального развития Украины, они бы переехали куда-то в Европу. А здесь просто он бы разместил, ну, он бы нашел кого тут разместить на территории Украины, да, и таким образом просто он хотел быть собирателем земель, да, но земель пустых, истощенных, выжженных, чтобы их заново потом восстанавливали, но уже как часть этой неоимперии. Поэтому, да, это шаг хороший, но шаг паллиативный. Да? Паллиативный, потому что если бы мы имели ракеты для «Хаймарс» типа «Атакмс» с дальностью до 300 километров, то мы бы могли логистические цепочки фактически привести их к параличу. И тогда бы, зная, россияне, зная, что мы не будем обстреливать российскую территорию, потому что для всех понятны эти условия, при которых нам могут дать такое оружие. Так вот, зная это, они бы практически могли откатываться до своей территории. И это был бы путь для действительно деоккупации и, возможно, даже и недолгой деоккупации, потому что, уничтожив Крымский мост, Украина бы получила бы такой законсервированный, закапсулированный Крым, в котором можно было бы вести уже борьбу достаточно жестко и серьезно, и учитывая то, что российская армия, она сейчас, хотя и готовится, и многочисленная, она, тем не менее, представляет собой перепуганное войско, и, тем не менее, войско деморализованное, которое понимает, солдаты которого понимают, зачем они там, что они там за амбиции одного человека, вышедшего из ума. Вот. А в принципе, я думаю, что не всем там в российском войске хочется умирать. Вот это тоже очень серьезный аргумент, который может сработать на пользу Украины, несмотря на то, что, конечно, мы еще очень-очень зависим и не только от оружия Запада, но и от того, от ментальности Запада, от решений западных лидеров, как быть с этой войной, как быть с режимом. И еще раз повторюсь, пока не будет решения уничтожить режим Путина, победы украинской, к сожалению, не будет. Вот такой вот вердикт.
Валентин, ну и давайте все-таки коснемся этого вопроса, как затравочка, да, 2-3 минутки. Хочет украинская, ну вот, власть, да, ликвидировать вот это вот министерство, Минстратегпром. Как вы думаете, почему и в правильном ли направлении это движение?
Ну, если очень коротко, ратуя за создание Минстратегпрома, мы в 2019 году отрабатывали такую работу вместе с Национальным институтом стратегических исследований, который возглавлял тогда нынешний директор службы внешней разведки Александр Литвиненко. И он же и подавал эту всю аналитику. Она сводилась к тому, чтобы запустить свой оборонный комплекс, создать систему развития технологий и создать работу по действительно производству различных видов вооружений для армии, для собственной армии. Но личные амбиции помешали этому процессу. И в силу того, что взгляды, например, я это называю группа Арахами, которая, в общем-то, взяла и которой передал президент Зеленский все, так сказать, полномочия, и из этого полномочия Минстратехпрома были просто ликвидированы. Кто захотел, перешел с Минстратехпрома в Укроборонпром, понимая, что там более перспективно работать с точки зрения как бы самореализации, да, вот в этом процессе. Ну а Минстратехпром, он некоторое время он вообще как бы был вообще в нерабочем состоянии. И даже вот на уровне конца 2022 года я пытался понять, смогут они создать или не смогут агентство передовых технологий, и собирался им помогать в этом, но понял, что этого не будет. В таком виде, в котором он существует сейчас, конечно, он не нужен. Но это означает, что оборонка и дальше оборонка будет управляться в ручном режиме. В ручном режиме, то есть отдельными людьми. Отдельными людьми. И обратите внимание, Укроборонпром, надструктура, которая абсолютно лишняя, ненужная, она является структурой, которая объединяет вот, руководство оборонки. Это и бизнесмены, и чиновники одновременно, как бы так де-факто получается, да, потому что, ну, потому что так. При этом их жизнь финансирует КБ «Луч», завод Антонов, ну, их достаток, их возможность там находиться. Ну, а поскольку война как бы идет и будет идти долго, то, по всей видимости, Укроборонпром будет существовать очень долго. Вот сейчас, последние два дня, власть демонстрирует такую мощную борьбу с коррупцией. Если это не просто демонстрация, а какие-то реальные действия, не будем как бы это вынесем пока за скобки, то, наверное, следующим шагом должно быть уничтожение Укроборонпрома, потому что создан он был, я напомню, создан он был вражеской агентурой, вот, и подчинялся он вражеской агентуре, и единственное, что через фильтр, будем говорить так, ну, я сегодня, наверное, не удивлю, если скажу, что Янукович фактически это был либо агентом Кремля, либо содействующим лицом Кремлю с 2002 года, с момента его премьерства. Ну, и все дальнейшие вещи, связанные с созданием Укроборонпрома, это Янукович, Тереза, Ломатин, вообще представитель иностранного государства, очевидно, спецслужб иностранного государства. Вот. И все это создавалось с целью вытащить лучшие технологии. Спросите генерального директора КБ «Луч» Коростылева. Никто так часто не вызывал его к себе узнать про ракету «Нептун», как министр обороны Соломатин, потому что Соломатин знал, что это создается мощное оружие, нужно его контролировать и нужно забрать эту технологию и, по крайней мере, хорошенько знать ее. Вот. А такая вот история. А спросите руководителей КБ «Луч» или завода «Антонов», нужен ли им Укроборонпром. Самым худшим результатом в самолетостроении стало присоединение ГП «Антонов» к Укроборонпрому. Вернее, не присоединение, а под юрисдикцию. Передача под юрисдикцию Укроборонпрома. Все, после этого наше самолетостроение практически умерло. И ничего нового там не было создано до сих пор, за все эти годы.
Ну да, ну, вот немножко, да, рассказали об этом. Ну такая очень важная это и объемная тема. Вот мы надеемся с вами о ней все-таки поговорить более детально. Действительно, потому что война это надолго. Валентин Бадрак с нами был, военный эксперт, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения. Спасибо вам большое за ваше время. К нам присоединяется Михаил Пелеверт, израильский политолог. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил, ну хочется поинтересоваться вашим мнением о том, чего ожидать Украине от новой израильской власти. Так вот, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что рассматривает вопрос об оказании Украине военной помощи, включая израильскую систему противоракетной обороны и железный купол. Об этом он сказал в интервью CNN. Прямая речь, ну я, конечно, изучаю это. Знаете, вот предыдущая бы израильская власть сказала нет, да, категорически, ну и изучали такие заявления, а не сказал об этом Нетаньяху. Нетаньяху. Как вы думаете, почему действительно ли Украине стоит рассчитывать на более оживленное участие Иерусалима в войне России против Украины? Ну, хотя бы оборонительное оружие, да, какое является вот железный купол.
Вы знаете, достаточно высокие шансы, что оборонительное оружие Израиль может в какой-то момент решить поставлять. Мне сложно сказать, насколько это оружие может переломить ход сражения или обеспечить достаточную оборону, защиту гражданским объектам. Это вопрос к более техническим экспертам. Бенямин Нетаньяху в этом интервью CNN, которое вы цитировали, сказал не только это, но и сказал то, что в самом начале войны ему предлагали быть посредником. И на вопрос, готов ли он на этом этапе сегодня рассмотреть посреднические услуги Израиля, он эту возможность не отверг. Это означает, обычно к политике никогда, практически никаких слов случайно не роняют. Я предполагаю, что такая идея, значит, витает в высоких кабинетах. Уж я не знаю, является ли это идеей самого Бениамина Нетаньяху или в последний визит Энтони Блинкена на Ближний Восток, в Израиль, эта тема поднималась. Бениамин Нетаньяху на самом деле, с одной стороны, конечно, Украине решать, насколько, беру в кавычки, мирный процесс или мирные переговоры сегодня допустимы. Но если мы в теории рассмотрим возможность, кто бы мог быть достаточно авторитетным, весомым и приемлемым для двух сторон посредником, то, конечно же, Бениамин Нетаньяху является, наверное, одним из лучших кандидатов на эту роль. Я об этом говорил еще в начале войны, еще в начале, когда всерьез рассматривалась возможность провести какие-то переговоры в Иерусалиме. В любом случае, Бениамин Нетаньяху на этом интервью, я хочу процитировать еще его одну фразу, что он с удовольствием был бы посредником, если бы его об этом попросили Соединенные Штаты. Это сказано не просто так. Бениамин Нетаньяху еще раз демонстрирует свои приоритеты во внешнеполитической своей стратегии. Это прежде всего близость к нашему главному союзнику и, конечно же, иранская проблема. Поэтому любое участие Израиля, прямое или косвенное, в войне в Украине, это прежде всего вопрос, как это продвинет израильские интересы относительно иранской проблемы. Сегодня мы видим, что при той тесной стратегическом партнерстве России с Ираном, эта проблема очень беспокоит израильских политиков, израильских чиновников в сфере безопасности. И чем ближе сотрудничество России с Ираном, тем дальше Израиль, конечно же, от России, и та выжидательная, быть может, осторожная позиция, которую мы занимали с самого начала, может превратиться в прямую, не только уже словесную, но и на деле поддержку Украины.
Да, ну давайте вот скажем, может быть, кто-то не в курсе, что ну почему это тревожит сотрудничество России и Ирана, Израиль, да, да потому что там уже и самолеты, есть информация о том, что передала Россия иранскому режиму, ну и может, естественно, поспособствовать с ядерными технологиями, что является, ну, вообще недопустимым для Израиля. Михаил, а вот эти вот заявления, ну и о готовности участвовать, быть посредником в переговорах между Россией и Украиной, и о том, что железный купол там мы еще рассмотрим, можно дать это или не можно дать Украине, ну, то есть есть шансы того, что Украина получит эту систему, может быть, другие системы, да, тоже оборонительные от Израиля. Это потому что Вашингтон попросил Израиль, или более тонкую игру ведет сейчас Бениамин Нетаньяху, ну, вот зачем ему это?
И, вне сомнения, Бениамин Нетаньяху ведет очень тонкую игру. Если бы израильская политика была исключительно производной от американских просьб, то мы давно бы уже были в гораздо более проукраинской позиции, занимали бы проукраинскую позицию. Все еще мы не можем, израильтяне, абстрагироваться от той, от того факта, что российские военные расквартированы буквально в нескольких сотнях километров от Иерусалима, от Тель-Авива в Сирии, что наша свобода действий в небе Ливана и Сирии очень сильно зависит от доброй воли российских военных. И, конечно же, здесь Израиль, несмотря на очень близкие отношения с Соединенными Штатами, ведет отдельную независимую политику. Но здесь я расскажу нашим зрителям, что есть знаменитое выражение Голды Мейер, премьер-министра, о том, что у Израиля нет внешней политики, а есть только внутренняя. Это было актуально в 70-х годах, но и актуально в той же степени и сегодня. Израиль сегодня переживает очень непростой конституционный, я бы сказал, кризис. И, конечно же, Беньямин Нетаньяху как политик очень опытный и публичный, в том смысле, что он прежде всего пытается опереться на поддержку масс израильских избирателей. Он, конечно же, пытается каждый держать руку на пульсе общественных настроений. И, значит, относительно общественных настроений, к сожалению, я должен констатировать, что если в начале украинская тема «война» была невероятно интересной повесткой, которую освещали ежедневно, если не ежечасно. Я очень играл в этом, скажем так, тоже определенную роль в ивритоязычных средствах информации, то, к сожалению, последние месяцы повестка дня превратилась прежде всего в обсуждение внутриизраильских проблем. Украина ушла из заголовков. И мы здесь, в Израиле, рассматриваем в том числе и возможность, что Беньямин Нетаньяху может достать вот эту украинскую карту из рукавов, если ему интересно отвлечь израильтян, израильских избирателей от своих внутриизраильских проблем. Я хочу напомнить, что Беньямин Нетаньяху в Израиле проходит по 4 уголовным делам. И вполне возможно, что есть в этом не только стратегический интерес Израиля, израильские отношения с Украиной, с Россией, Соединенными Штатами, но и личная заинтересованность Беньямина Нетаньяху, повторяю, отвлечь от другой некой повестки дня, в которой он не заинтересован, а быть может, вы знаете, он человек, который возглавляет в 6-й раз коалицию в Израиле. И многие считают, что это уже в последний раз, что на следующие выборы он вряд ли пойдет, но я думаю, что Беньямин Нетаньяху задумывается о своем историческом наследии, о том, что он оставит за собой в учебниках истории. Он сын историка, и вполне возможно, что эти сентименты тоже играют для него какую-то значимую роль.
Ну и спрошу у вас, все-таки события в регионе происходят вокруг Израиля, вот об этих ударах неопознанных беспилотников по городу Исфахан, по военному заводу иранскому. Сегодня уже прямым текстом иранский режим обвинил Израиль в этих вот ударах по военному заводу. Прокомментировал это и израильский премьер, очень интересно прокомментировал. Ну, возможно, это вписывается вот в ваше мнение, в ваши слова о том, что хочет украинскую тему поднять. Цитата: «Будем откровенны, Израиль также действует способами, которые я не буду здесь перечислять, против производства оружия Ираном, которое используется против Украины», сказал израильский премьер. Там вот возле этого завода вполне возможно иранские дроны разрабатывались, которыми бьет Россия по Украине тоже. К вам такой вопрос, а вот Иран это, ну, вот эти взрывы, вот эта напряженность в регионе отвлечется от помощи Российской Федерации военной? Ну, то, может быть, тоже он сосредоточится на своих внутренних проблемах и на том, как решать проблемы в регионе?
И, к сожалению, начну с конца, ожидать этого не стоит. Иранский фанатичный режим аятолл не опирается на демократические симпатии населения. Это, я бы сказал, скорее некая группа людей, захватившая власть, фанатиков. Мы видим, как очень просвещенные иранские массы, иранские избиратели несколько месяцев пытались выступать демократическими методами против происходящего. Поэтому, к сожалению, Иран, наоборот, иранская верхушка попытается сплотить ряды. Относительно тех событий, которые происходят вокруг удара в Исфахане, Израиль отошел от своей традиции не брать на себя ответственность. Наоборот, в последние разы и премьер-министр, и глава генштаба делали абсолютно четкие заявления о том, что Израиль стоит за этими действиями. Глава генштаба даже подчеркнул, что в одном из инцидентов был уничтожен грузовик номер 5 в очень длинной колонии из 26 грузовиков. Это было сделано, я предполагаю, для того, чтобы подчеркнуть, насколько Израиль способен, имеет возможность, имеет невероятно точную агентурную сеть, чтобы проводить хирургические спецоперации на территории, глубоко на территории Ирана, то есть способность уничтожить именно грузовик номер 5. Здесь, конечно же, интересы...
Полминутки, Михаил.
Украины и Израиля могут пересекаться, потому что вот та военная машина, которая сегодня иранская, работает против Израиля, она же и снабжает российские военные части в Украине, и поэтому здесь есть пересечение интересов, но оно в этом отдельно взятом случае оно здесь не сыграет значимой роли. Израиль играет свою независимую игру без оглядки на украинскую проблему.
Спасибо вам большое, Михаил, за участие в нашей программе. Михаил Пелевер с нами был, израильский политолог, а наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи вам, и встретимся завтра в это же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».